Наталья Ракшина. Фыр. Крупный мужчина не был зеленым великаном со скверными манерами и спорным юмором. Но ребенку вполне вероятно виднее. Огромный, непонятного возраста, но, кажется, ближе к 40 годам, с бритым затылком и без изысков срубленными природой чертами загорелого лица, со здоровенными мускулистыми руками и накачанным торсом, упакованным в белоснежную рубашку с короткими рукавами, он мазнул взглядом по группе приезжих неудачников, вежливо, но решительно отодвинул в сторону Виталия Сергеевича и склонился над открытым капотом. Что он там делал, непонятно. Но через 5 минут выпрямился, вытирая кисти своих ручищ ветошью, любезно предоставленной без верхних старшим. «Заводите», — просто сказал, точнее прорычал, окрещенный Пашей Шрейком незнакомец, сел в свой тонированный элитный танк и умчался со скоростью ветра. Минивэн был заведен тут же. Радио тоже включилось на непонятной частоте, немедленно выдав комментарии из песни, никогда прежде Виталием Сергеевичем не слышанной. А Алевтина песню узнала и удивилась, насколько точно строка из хита русского рока охарактеризовала внешность случайного помощника. Мол, с первого взгляда собой не очень хорош, а со второго и вовсе страшен. «Это кто?» — поинтересовался Виталий Сергеевич у деда Егора, собиравшегося оседлать свой велосипед. «Шибко крутой парень». «Да куда уж круче! Как бы это, олигарх местный, Еремеев!» Дед поправил козырек, видавший виды кепки. «Почитай, хозяин. Асфальт вон, по которому ты от поворота едешь, как в столицах, так его работа. Тут скоро все скупит, все. Вон лес, что справа и слева, и вон и теперь. То, что от этого леса осталось. Пока разве что не рубит. А для чего этими городскими куплено, сам понимаешь. Расселит поди отсюда всех. Вырубит лес, осушит болото, хоть тут и заказник вроде. И будет Еремеев и дальше бабло заколачивать. Может, под теплицей землю продаст, как часто делают эти молодые ранние. Таким всегда мало. Я-то пожил, а что внукам-правнукам останется, это вот жаль. «Мама, он же Шрейк», — подбежал к Алевтине Паша. «Не вздумай где-нибудь брякнуть, Павел, это невежливо», — погрозила пальцем мать, в то время как Геша ревниво цитировал строки про квадратного мальчика, считая свою ассоциацию с забавным старым мультфильмом куда более интересной. И все-таки Аля была рада, что близнецы переключили внимание с непечатного македонского прозвища «Хомяков» на что-то другое, позабыв словесный промах дедушки. «Поехали устраиваться», — сказал Виталий Сергеевич, попрощавшись с дедом Егором. «Сказано, сделано». Турухтанье болото, а точнее одноименный дачный поселок, выросло в последние 15 лет под боком остова безнадежно мертвой деревни, последние дома которой были заколочены еще в начале клятых 90-х. Когда-то и впрямь вокруг было самое настоящее болото, от которого нынче остались скупые островки, чудом сохранившиеся близ бывших торфяных разработок и плавно перетекающие во влажные луга трясины. Песочники из семейства Бекасовых, те самые турухтаны, что дали название болоту и деревне, прилетали в эти места по весне, следуя далее куда-то в Придуралье и на Полярный Урал, и в низовье Аби, и на Южный Байкал. Некоторое количество пар, весьма ограниченное, оставалось выводить потомство тут, в паре тройки километров от дачного поселка. Почему не перебирались дальше? Может, двигала ими лень, принуждающая гнездиться на задворках средней полосы, а может, практическая птичья сметка, помогающая понять, что из этих-то мест лететь на теплую зимовку гораздо ближе. Птичьи мигранты заселялись на болото ближе к середине мая, и тогда начинались типичные турухтанье ристалища. Битва танцев, роскошных перьевых воротников, дуэлей на клювах и прочего пускания пыли в глаза невзрачным с виду самочкам. Пройдет несколько недель, и эксклюзивные боевые наряды самцов уступят место такому же простенькому оперению, как у их подруг, приближая внешность бывших задиристых щеголей к обычным куликам, обремененным семейными заботами. В июне-июле в окрестностях Турухтаньего болота то и дело появлялись студенты биологического факультета местного вуза, осуществляющие наблюдение за птицами под руководством преподавателей-орнитологов, а кроме них частенько наведывались так называемые «бёрдвотчеры», часами сидящие в засаде с биноклями и крутыми фотоаппаратами. «Неужели все болото осушат? А птички как же?» Наперебой галдели Паша и Геша, услышавшие часть разговора с детком Егором и кипевшие праведным возмущением. «Давайте подпишем петицию против. Если птичкам будет негде жить, то что?» Умное слово и такое любимое по нынешним временам обывателями действие, связанное со всякого рода петициями, было почерпнуто братьями из случайно просмотренного выпуска новостей. Одно время у них даже была популярная игра в петицию, начерканную на листе бумаги с десятком ошибок против одной правильной строчки каракулей. С грамотностью пока что было туго, с формулировками тоже, но близнецы с важным видом приносили составленный документ то матери, протестовали против молочного супа с лапшой, то деду, требовали внеочередного выхода в зоопарк. Потом игра наскучила и приелась, а вот теперь появился повод для витка на новом уровне. «Петиция! Петиция!» Дружно подпрыгивали в своих дорожных детских креслах Паша и Геша, тщетно разыскивая под рукой хотя бы клочок бумаги. «Мама, где у нас альбомы для рисования?» Очевидно, братья приняли решение о художественном воплощении замысла, отринув скучную и труднодающуюся классическую письменную форму. «Альбомы в сумках, дети, далеко», — решительно ответила мать, которая точно знала, что принадлежности для рисования, глубоко в вещах схороненные, так просто не достать. «Терпите, скоро приедем на место, тогда займётесь». Пришлось младшим без верхних поумерить свою прыть и перейти к тихому словесному обсуждению методов защиты птичьей жилплощади. «Обстоятельная растет у нас молодежь. От слов не ленится переходить к делу. Но Алевтина пока что этого не знает, равно как и того, во что эта затея с петицией выльется. Вы думаете, она пройдет без последствий? Ну, плохо знаете Пашу и Гешу. Познакомитесь еще, время будет».